вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, у микрофона Анастасия Аношко. И сегодня поговорим про... вот тут сейчас мне начнут писать и поправлять. Как правильно по-русски? Молдова, Республика Молдова или Молдавия? Вот мы про Беларусь, Республику Беларусь уже с вами поговорили несколько месяцев назад. Там выборы прошли, не слава богу, надо сказать. А есть у нас, наконец, хорошие результаты, когда нет спора после итогов, подведения итогов. Это Республика Молдова, либо Молдавия. Там выиграла президентские выборы Майя Санду. И надо сказать, что когда я посмотрела в Википедии, там про нее статью, оказалось, что в Молдавии используется отчество, что было для меня удивительным, я не знала. Мария Григорьевна Санду. И мы поговорим о том, что для нас приносит эта победа, как, какие проблемы у этой республики, какие у нас совместные планы и так далее. С Натальей Харитоновой, доктором политических наук, доцентом МГУ имени Ломоносова, профессором РАН ХИКС при президенте Российской Федерации. Наталья Ивановна, вы с нами?
Да, я с вами. Доброе утро.
Доброе утро. Я думаю, что мы сегодня сможем полностью разобрать вот эту декомпозицию, произвести наших отношений и проблематики, потому что уже и Песков высказался, и наш Владимир Владимирович Путин поздравил Майю Санду с победой. Тут у нас вопросов уже не возникает, наверное, с тем, что Майю Санду и есть победитель, и на ближайшие годы останется президентом Республики Молдова, верно?
Да, собственно, нам придется, или мы будем выстраивать отношения с Молдавией ровно в таком же русле, в котором мы их создавали и строили последние 28 лет, 27-28 лет, да.
Ну вот, да, я думаю, что нужно освежить нашим слушателям в память примерно, да, как, значит, это была Советская Республика, потому что у нас есть молодые люди, которые не все, может быть, наизусть помнят, сколько было в Советском Союзе республик, их было 15, и это была одна из советских республик. И надо сказать, что после того, как все закончилось, в смысле Советского Союза, то как бы все страны пошли как бы в разные стороны, да, в своем развитии. Все-таки уже 30 лет прошло, можно какие-то такие промежуточные итоги предварительные подводить. Вот эти пошли таким путем, другие другим путем. Как вы можете охарактеризовать Республику Молдову, или как вы, кстати, предпочитаете в русском языке говорить, Молдавия или Республика Молдова?
Я предпочитаю говорить Республика Молдова, именно ориентируясь на то, что меня могут услышать в Республике Молдова, а они называют себя именно таким образом. Хотя, в принципе, когда я читаю лекции студентам, я использую и вариант Молдавия, Республика Молдавия, как это было в советское время, так и Республику Молдова, в зависимости от того, какой ракурс я освещаю. Поэтому можем и так, я в данном случае могу подстроиться.
Население 3,5 миллиона человек, я смотрю, да. Это верно, да, и оно немножко сокращается. Перепись последняя была в 2014 году, ну, как правило, там раз в 10 лет проводится перепись, поэтому скоро будет, может быть, какие-то новые данные. Итак, ну и что же, каким путем пошла Республика Молдова и чего мы ожидаем от нового президентства Санду?
На самом деле, все почти 30 лет Республика Молдова находится на перепутье. У того, что элиты расколоты, и общество все эти годы остается расколотым. Часть элит, преимущественно это элиты, конечно, смотрят на Запад, они ратуют за евроинтеграцию, за интеграцию с Румынией, где проживает близкий молдаванам этнос румыны. Но большая часть и элиты, и население, еще большая часть, на самом деле, конечно, смотрит на Восток, на Россию, на Евразийский экономический союз. И вот в таком состоянии плюс-минус меняются акценты, меняется процент сторонников европейского курса. Чем ближе к нашему времени, тем этот процент увеличивается на самом деле. Но Молдова до сих пор остается на перепутье.
Ну, в чем их выбор? То есть это обязательно получается, как бы мы тогда смотрим на эту ситуацию, таким взглядом имперским, когда получается, что маленькая, не очень большая экономически там страна, она должна обязательно выбрать себе какого-то патрона и при нем, значит, дальше под его крылом, как под крылом самолета, лететь. Обязательно ли этот вот какой-то прям выбор и вот определенность окончательно?
Этот выбор на самом деле навязывается молдавскому народу именно их элитами, потому что мы в России и в Молдавии, и в Приднестровье, особенно экспертное сообщество на этом настаивает, мы везде говорим, что на самом деле этот выбор, он ложен, он не обязателен, это как бы нет такой необходимости, не нужно выбирать. На самом деле Молдова имеет столь примечательное геополитическое положение и столь замечательную историю, что ей просто предназначена судьбой, возможно, быть мостом между Востоком и Западом и пользоваться хорошими отношениями и связями и с Европой, и с Россией, и на этом зарабатывать очки, и, собственно, благодаря этим связям сделать свою нацию процветающей. Но, к сожалению, элиты Молдавии, особенно та часть, которая настроена на европейскую интеграцию, этих аргументов совершенно не слышат. Они видят только один курс развития, это в содружестве европейских государств. Не понимая, что на самом деле этот путь, тернист, он во многом эфемерен. Конечно, у них перед глазами есть опыт, прибалтийских республик, но там совершенно иная история. Нужно понимать, что разница есть и в историческом пути этих государств, ну и в культурном, и так далее, и так далее. Вот. Но опыт Украины оценить тоже можно было бы, конечно, адекватно, но, к сожалению, вот эта вот прозападно ориентированная элита Молдовы, этот опыт тоже не в состоянии почему-то оценить. Вот,
ну, а Санду-то, простите, да, Санду, это же она тоже, я так бегло ознакомилась с ее биографией, там, с какими-то характеристиками, которые в новостных лентах появились, она тоже считается такой проевропейско ориентированным таким политиком. Это верно или не совсем?
Да, это абсолютно верно. Стоит посмотреть ее биографию, вы увидите, что она закончила Гарвард, много времени проработала во Всемирном банке и в других американских и западных структурах. И, в общем-то, человек, который свято верит в том, что у Молдовы только одна судьба – это быть вот в этом дружном содружестве европейских государств. Вот. Кроме того, у Майи Санду румынское гражданство, тоже нужно понимать, о многом это говорит. И у нее хорошие контакты не только с частью американского истеблишмента, который занимается Восточной Европой, но и в европейских структурах, и в Румынии. Не просто связи, ну, там, дружественные, приятельские, а именно профессиональные. Тоже нужно учитывать. И она действительно свято верит в том, что у Молдавии только один путь. Я уверена, что свою карьеру она положит практически на то, чтобы этот курс реализовать.
Хорошо. А какие проблемы внутренние у Молдавии есть сейчас? Мы все слышали, и многие знают такое слово, которое называется Приднестровье, регион. Можете нас ввести в курс дела, тех, кто тоже, значит, подрос с тех пор, когда еще не у самых истоков этой конфликтной ситуации не стоял, не видел, не следил. Что это за проблема, есть ли она до сих пор, или ее уже удалось решить?
На самом деле это два разных вопроса. Если мы говорим о внутренних проблемах Молдовы, то это, конечно, экономика. Экономика Молдова считается самым бедным государством в Европе, географической Европе. Вот, и действительно там все очень и очень плохо. Если в советское время Молдавия была процветающей республикой, гораздо более богатой и благополучной, нежели соседняя Румыния, вот, то эти времена канули в лету, и до сих пор в сознании молдавского народа эти 60-е и 70-е годы, брежневская эпоха, это самый золотой век молдавского государства. Вот это был пик просто развития этого региона, и о нем с огромной ностальгией вспоминают все те, кто эти годы помнит. Вот, так что это экономика, конечно, потому что не удалось молдавской правящей элите не просто развить ту промышленность, которая была создана там благодаря Советскому Союзу, но даже сохранить ее не удалось.
А какая там была промышленность, кроме, вот я знаю, что есть вина молдавские, вот так вот, если навскидку я как потребитель...
Перерабатывающая промышленность, в основном это легкая перерабатывающая промышленность, потому что республика является аграрной, И если посмотреть на конфигурацию вот советской Молдавии, я имею в виду административное отделение и как распределялся экономические вот эти вот активы, то бросалось в глаза то, что на территории именно Приднестровья, то есть левого берега Днестра, была сосредоточена основная промышленность, в том числе металлопереработка, приборостроение, вот, вот такие вот отрасли, которые на самом деле имели очень важное, это союзное значение, то есть не республиканское, но союзное значение и напрямую
подчинялись Москве. Сейчас этого нет ничего.
В Приднестровье это осталось, конечно, далеко не все. В Приднестровье, пожалуй, удалось бы сохранить этот актив, но с 2006 года усилиями Молдавии, то есть Кишинева и Киева, Приднестровье оказалось в экономической блокаде, очень жесткой, поэтому промышленности постепенно загибаются. То есть, в принципе, сегодня там Приднестровье находится буквально на грани гуманитарной катастрофы именно из-за политики изоляции, которая была организована усилиями Кишинева и Киева. Вот. Но если вернуться к Молдавии, то вот утратив этот потенциал, фактически сегодня это аграрная республика, которая рассчитывает только на то, что удастся наладить полноценный экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу и в Россию. Но этого не получается в силу того, что это вот соглашение евроинтеграции, которое Кишинев подписал в 2014 году, предполагал, как полагала местная элита, что теперь вот, собственно, овощи, фрукты, вина, табак, сахар дружно пойдут вот в полном объеме на Европу. Разумеется, этого не случилось, потому что Европа предусмотрительно все эти моменты прописала в соглашении, и нужно понимать, и любой здравомыслящий человек понимает это, что Европа будет прежде всего охранять интересы своих производителей. Ну, особенно, понятно, если это касается вин, да, там своих вин очень-очень много, как мы понимаем. Поэтому, конечно, да, этого такого объемного экспорта в Европу не случилось. Но при этом Россия не могла не отреагировать на вот евроинтеграцию в экономическом плане, в приложении об ассоциации с ЕС, и тоже ограничила ввоз молдавской продукции на свою территорию. Это я очень так вот поверхностно как бы поясняю, что произошло. И просто случилась история, когда Молдове стало некуда экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. Только благодаря
это отрезок
усилиям...
какой временной? Это отрезок,
мы это говорим после 2014 года. После 2014 года. И только благодаря усилиям Дадона какая-то часть предприятий молдавских, которые занимаются сельскохозяйственным производством, стала поставлять на российский рынок какие-то объемы продукции, несравнимые с тем, что поставлялись до этого. И вообще нужно учитывать, что Молдавия, в принципе, остается пока в СНГ только по экономическим соображениям. Им нужна вот эта зона свободной торговли СНГ. Если бы этой зоны не было, то я думаю, что Молдовы бы тоже в СНГ уже давным-давно не было. Это бы случилось не при Дадоне, а еще до него. То есть период примерно с 9 по 15 год это бы произошло. Вот. А так пока мы
Молдавии... Скоро это может произойти, вы хотите сказать, другими словами, правильно?
В принципе, да, такой риск существует. Если Молдова каким-то образом сможет договориться о больших объемах поставок сельскохозяйственной продукции на европейское направление, то я не исключаю такую возможность. Ну, Грузия вышла в свое время, но там, конечно, совершенно другие были причины. 2008 год, война. Вот. Украина, соответственно, от Молдавии можно тоже этого ожидать, особенно если мы учитываем ту специфику, которую несет в себе потенциальное президентство Майи Санду, ее установки вообще на евроинтеграцию.
А про еще раз
Приднестровье.
Про Приднестровье разъясните, потому что, знаете, это вот такое странное явление, когда человек может годами слышать вот о чем-то, вот в новостях, так поскользяще, когда тебя это вроде бы впрямую не касается, ты как-то и на самом деле не понимать вот сути истоков и развития и диспозицию сил вообще ничего. Вот прям как будто бы вы первокласснику объясняете. Можете рассказать, с чего все началось, в чем вообще там проблема?
Это, конечно, какое-то время займет, но я постараюсь максимально компактно.
А у нас много с вами времени, да-да-да, как раз. Минут 10, я думаю, как раз хватит, да.
Значит, смотрите, какая ситуация. Приднестровье – это левобережье Днестра, то есть, в принципе, если посмотреть на карту Советской Молдавии, вы увидите, что это узкая полоска суши, значит, за рекой Днестр, который примыкает к территории Украины. Вот. Эта территория никогда не входила в состав исторического молдавского государства. Никогда. Она в свое время, в 1791 году, вообще при Екатерине, была отвоевана у турок в ходе очередной русско-турецкой войны и вошла в состав Российской империи. С тех пор она находилась в составе именно российского государства и развивалась сообразно той модели, которую использовали для развития имперских окраин. То есть строились предприятия, образование организовывалось и так далее и тому подобное.
Дети элиты учились в Москве или в Петербурге,
ну,
да?
Вот, естественно, вот это все, да. Да, все это вот обычно наша, да, вот, имперская модель сухопутной империи в ее классическом понимании. Да. Вот, соответственно, когда у нас империя благополучно закончила свое существование, к власти пришли большевики в 18 году, соответственно, да, я забыла один момент упомянуть, в рамках следующей русско-турецкой войны 1812 года Бессарабия, то есть территория нынешней Молдавии, она исторически носила название Бессарабия, тоже присоединяется к Российской империи.
А то, что не простите, а то, что не присоединилось к Российской империи, это было чьим? Османской империи?
Там она, да, оставалась в составе Австро-Венгерской и Османской империи двух, и в результате на этих территориях, ну, если так отбросить там отдельные моменты, во второй половине XIX века образовалось государство Румыния, королевство Румынии. Вот. Так что, да, вот так вот исторически было разделено княжество, молдавское княжество, которое ведет свою историю с 14-го столетия. Так вот, в 18-м году при большевиках Бессарабия была оккупирована королевством Румынии. И, в общем-то, не развивалась практически, потому что это была такая окраина, ну, захолустье румынского королевства, где, в общем-то, не было, ну, натуральное хозяйство было, как оно есть. Вот. А в то же время, в 1924 году на территории Украинской ССР создается Молдавская автономная республика. И в нее входило современное Приднестровье и еще по территории примерно плюс две трети. То есть это была большая территория, туда входила в том числе и Одесская область. В 24-м году это было сделано. 40-й год, заключение пакта Молотова-Риббентропа и создание Молдавской союзной республики, куда вошли Бессарабия, которая к этому времени по факту Молотова-Риббентропа была освобождена от румын, и часть вот этой вот молдавской автономии на территории Украинской ССР. Вот эти два куска, получается, слепили, причем границы были абсолютно искусственные, никак исторически не обоснованы. Ну, вот это было такой креатив, административный креатив советского руководства. Вот с 40-го года мы имеем в наличии союзную Молдавскую республику. Соответственно, так она просуществовала вплоть до 90-го года. И когда Молдова вот в потоке этих парадов суверенитетов решила тоже выйти из состава Советского Союза, Приднестровье оказалось против. Приднестровская элита прекрасно понимала, что ей не найдется места вот в молдавском новом независимом государстве. Почему? Ну, как минимум, несколько причин есть. Во-первых, этнический состав. Если в республике Молдова на правом берегу, то есть в нынешней Молдавии, примерно 25% это славяне, русские или украинцы, в разных пропорциях по разным регионам. Остальные это этнические молдаване. Mm-hmm. На территории Приднестровья треть молдаване, треть русские, треть украинцы, примерно, вот такой состав. То есть он совершенно иной. И получается, что и элита была тоже по составу больше славянского происхождения. И кроме того, нужно учитывать, что здесь огромную роль сыграл именно промышленный потенциал Приднестровья, который, как я уже сказала, со времен империи развивался как окраина, и действительно там огромные деньги вкладывались и Советским Союзом, до этого империей, чтобы край экономически развивался. Так вот, директора крупных предприятий союзного назначения, они подчинялись напрямую Москве и, в общем-то, никак не были завязаны на республиканские власти. И, разумеется, никто из них не желал терять своего влияния, свой ресурс и так далее, потому что они прекрасно понимали, что они не впишутся в модель этнического
государства. Так, что они стали делать? Они организовали вооруженное сопротивление? Получается.
Ну нет, изначально все шло в формате политического диалога, и изначально приднестровская вот эта вот нарождающаяся элита, она желала просто какой-то самостоятельности в плане ведения экономической деятельности, а главное – сохранение русского языка. Потому что, собственно, с чего начался приднестровский конфликт, формально причиной стал принятие еще в 89-м году закона о языке, согласно которому молдавский язык становился государственным и переводился на латинскую графику. Вот. И, соответственно, русский язык становился языком нацменьшинств, но статус, сами понимаете, для русского языка, для региона, который говорит на русском языке, думает и пишет, конечно, неприемлемо. И, собственно, началось все с этого. Это было политическое сопротивление, попытки договориться. Эти попытки, они оказались безуспешными, потому что ни по экономике, ни по языку, ни по каким другим моментам договориться не удалось. И в результате, после нескольких провокаций, это все вылилось вот уже в вооруженные действия, которые были прекращены благодаря усилиям Москвы, соответственно, в 92-м году летом. Вот, там появились миротворцы в зоне безопасности. Это, на самом деле, уникальная миротворческая операция в мире считается, потому что контингент миротворцев состоит из представителей Российской Федерации, Молдавии и Приднестровья. Они как бы составные. И плюс еще 10 военных наблюдателей со стороны Украины.
И что, вот до сих пор составе. Они там стоят?
На самом деле, со стороны Украины мы давно наблюдаем саботаж этого всего дела. Со стороны молдавской на уровне Объединенной контрольной комиссии тоже саботаж, особенно вот в периоды, как сейчас, во время выборов. Но сам контингент, я имею в виду военнослужащих, конечно, да, до сих пор эта операция в таком формате сохраняется. Несмотря на колоссальные усилия, которые предпринимает Молдова при поддержке Румынии, США, ЕС, о ликвидации этой миротворческой операции, ее перевода в другой формат, ну, там, условно, гражданских наблюдателей под эгидой то ли ООН, то ли ОБСЕ, то ли кого-то еще, но пока не удается.
А необходимость-то такая есть? То есть там же вот сколько лет, получается, уже прошло, и формально я увидела, что даже в Википедии на карте, где границы должны быть указаны Республики Молдовы или Молдавии, да, там есть вот эта вот зона, как бы неопределенная, она другим цветом помечена, вот это Приднестровье как раз. Формально-то по каким-то международным договоренностям это территория Молдавии, на самом деле?
Ну, официально считается, что Приднестровье является Приднестровским регионом Республики Молдова. И в основных документах международных все именно вот таким вот образом и выглядит. Но фактически мы имеем дело с непризнанным государством, которое доказало свою состоятельность как государство, которое действительно очень хорошо экономически развивалось в то время, когда не было экономической блокады со стороны Молдавии и Украины. Если посмотреть на карту, вы увидите, что эта полоска Приднестровья, она вот зашита между двумя как бы враждебными государствами, да? Вот. И если мы сравниваем с другими непризнанными государствами на постсоветском пространстве, ну, возьмите уже признанные Россией Абхазию, Южную Осетию или вот Нагорный Карабах до недавних событий, каким он был, то, конечно, Приднестровье даст им фору, потому что это действительно состоявшееся с точки зрения атрибутов государства образования.
То есть там в итоге эта элита, как вы употребили такое слово, это, что там была своя нарождающаяся элита, вот она уже народилась, развилась и там существует, она уже не ведет, что ли, получается, диалог с Кишиневым, а они нацелены на признание собственной независимости, что ли?
Действительно, там подходы, которые пыталась реализовать Приднестровская элита, они менялись со временем. И если поначалу, когда мы говорим там условно о переговорном формате, а мы сейчас говорим именно о том, что существует миротворческая операция, которая обеспечивает мир в зоне безопасности, и это необходимо, потому что противоречия сохраняются, и действительно, она является успешной, потому что не было ни одного столкновения вооруженного вот с 92-го года, серьезного. Вот. И это не означает, что она уже отработала, ее можно убирать оттуда. Это означает только то, что она является эффективной, ее нужно сохранять до политического урегулирования.
Наталья Ивановна, мы с вами продолжим после новостей. У нас сейчас новости. С нами доктор политических наук, доцент МГУ Ломоносова, профессор Ран Хикс при президенте Российской Федерации. Говорим о Молдавии и о наших отношениях в результате с ней. Но уже после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Ножко. Со мной Наталья Харитонова, доктор политических наук, доцент МГУ имени Ломоносова, профессор Ран Хикс при президенте Российской Федерации. Говорим о Молдавии или Республике Молдова. Остановились на Приднестровье. В Молдавии новый президент Майя Санду, женщина, между прочим. Вот. Но она давно уже находится в политике. Она 72-го года рождения. Можете посмотреть про нее информацию. И значит, еще из того, что для политика, может быть, не так характерно, европейского, она не замужем. Вот, я так удивилась внутренне, потому что мы привыкли, что такой вот, как это, твоя характеристика, да, когда ты вот совсем высший эшелон попадаешь, она должна соответствовать всем представлениям о такой счастливой состоявшейся судьбе. Ну, я, может быть, ошибаюсь, конечно. Вот, но это ей не помешало, она была избрана, ее поздравили уже все. Песков говорит, что... И Дадон ее поздравил тоже, предыдущий президент. И Песков сказал, что мы уважаем выбор молдавского народа, будем устраивать сотрудничество, ну и так далее. Все, в общем, такие ожидаемые вещи. И вот мы с вами остановились. Давайте, прежде чем мы перейдем к слушательским вопросам, комментариям и так далее, которые нам шлют люди на Telegram, говорит МСК-бот, Telegram, набираете, отправляете, я все вижу. Вижу, Алекс отправил цифру 1. Вижу все-все-все вопросы. Если нет Телеграма, я вам желаю его установить и также подписаться на новости. Радио говорит МСК латинскими буквами. Там в тележеньке мы все оперативно размещаем. Слушать можно также через, кстати, приложение и в подкастах все программы. Не забывайте об этом. Но если у вас этого ничего нет, вы можете отправлять с кнопочного телефона СМС на номер +7 925 88 88 94 8. Мы остановились с вами на Приднестровье, на том, как так вышло, что вот возникло такое... Отдельное, ну, давайте скажем, наверное, геополитическое, да, понятие, наверное, геополитическое, оно же земельно-политическое. Как это вышло? Вы ввели нас, спасибо большое, в курс дела. Все, вот теперь примерно более-менее ясно. Сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, каков статус диалога Приднестровья и Кишинева? И если там... Мы, соответственно, они, если там много русскоязычных, я знаю, что мы так подспудно, Российская Федерация всячески, наверное, как-то помогает, подпитывает и так далее, плюс там наши миротворцы следят за порядком. Но многожды, я знаете, что слышала, что, мол, такое, обида такая, мол, вот раздают российские паспорта там где-то, да, кому-то где-то раздают паспорта, ну, понятно, что там влияние, если что, и сказать просто, что там наши граждане, поэтому там мы, например, имеем право вмешиваться. А вот Приднестровье просится, хочет, но ему не дают, как бы его не включают. И Российская Федерация говорит, так, это территория Республики Молдавия. Мы никаких не имеем никогда ни претензий, ничего. И эта жесткая позиция, она десятилетиями не меняется и так далее. В то время как тамошние местные, как вы говорите, элиты, ну, лидеры какие-то, да, местные политические, они ведут свою линию на, что ли, на отделение или что? Есть ли какой-то диалог? Представлено ли Приднестровье там в парламенте? Или в виде какой-то партии? Насколько этот диалог цивилизованный? Скажите, пожалуйста, какие перспективы дальнейшие?
Да, диалог, наверное, тоже немного истории. Вопрос был о том, как вообще проблема обсуждалась. Я уже сказала, что один трек – это миротворцы, второй трек – это именно политическое урегулирование, потому что согласно этому базовому договору, соглашению о принципах мирного урегулирования, согласно которому миротворцы вообще появились в регионе, там указано, что миротворческая операция будет до тех пор, пока не будет политически урегулирован конфликт и не будет определен статус Приднестровья. Поэтому параллельно идет трек политический, мы обсуждаем статус Приднестровья. И если поначалу Приднестровье было настроено на то, чтобы в какой-то форме остаться в молдавском государстве. Так называемое общее государство как модель было предложено ОБСЕ в 1993 году. И вот с тех пор эта модель каким-то образом обсуждается. Но приднестровские, скажем так, амбиции не нашли понимания в Кишиневе, потому что Приднестровье хотело конфедерацию или какую-то федерацию, где ее права, прежде всего, экономические бы учитывались, и вопрос там языковой политики и так далее, и так далее. Но в отдельные периоды Кишинев был готов пойти на, например, конфедерацию или какие-то другие формы федеративного устройства. Это было видно, например, по очень плотному диалогу с участием президента Воронина тогда, Владимира Владимировича, так называемый меморандум Козак. Это был 2003 год, когда, в принципе, сторонам удалось договориться о том, как вообще, что из себя будет представлять это самое общее государство. Но благодаря усилиям Европейского Союза, США и ОБСЕ это соглашение было сорвано. Это подписание было сорвано в очень некрасивой форме. Москва до сих пор это воспринимает как дипломатическое поражение. И с тех пор Москва, по сути, не предложила ни одного конструктивного и реального плана этого урегулирования. Настолько болезненно она пережила вот то дипломатическое поражение.
А потому что вот эта договоренность была, по сути, при посредничестве, что ли, Москвы? Или Москва, по сути...
Да-да-да, Козак тогда был замглавой администрации президента, осуществили челночную дипломатию, ему удалось найти общие знаменатели и реализовать чаяния Кишинева и Тирасполя вот в попытке найти эту самую формулу общего государства. Это было реально сделано, обе стороны это устроило, но в ночь перед подписанием, эта история очень известна, хорошо известна в регионе, когда с президентом Ворониным ночью пили чай посол США, представитель Европейского Союза и глава миссии ОБСЕ в регионе, и к утру он решил ничего не подписывать. Это вот в таком формате все было проделано. И с тех пор мы говорим о том, что обсуждение урегулирования приднестровского конфликта скатилось с уровня обсуждения на высокого уровня, то есть на уровне президентов, глав государств, их там, министров и так далее, до уровня экспертного обсуждения. И сегодня переговорный формат представляет собой после всех эволюционных этих изменений совещание политических представителей стран, это называемый формат 5+2. 2 – это стороны конфликта Приднестровья, Молдова, 5 – это Россия как посредник, соответственно, и гарант переговорного процесса, Украина, ОБСЕ и ЕС и США как наблюдатели. Но мы прекрасно все понимаем, что чем больше переговорщиков, тем сложнее найти какой-то консенсус. И поэтому, в общем-то, это совещание работает так, ни шатка, ни валка. И я думаю, что никакого реального эффекта в ближайшее время мы этого совещания не увидим, особенно учитывая то, как себя ведут некоторые страны, участницы этого переговорного формата. Та же Украина, которая из страны посредника и гаранта превратилась в сторону конфликта фактически, если мы будем наблюдать то, что происходит в регионе в период последнего Майдана и сразу после него, потому что Украина однозначно расценивает Приднестровье как такой форпост России у нее в тылу, и соответствующие отношения приднестровцы на себе испытывают, конечно, со стороны официального Киева. Вот, поэтому политический процесс урегулирования в тупике находится, причем я полагаю, что при Санду ситуация только усугубится, потому что никаких... Да, Санду на самом деле официально озвучивала на консультациях, еще это был, по-моему, год 17 или 18, она прямо говорила, что она не понимает, зачем вообще нужен какой-то переговорный формат с Приднестровьем. С Приднестровьем не о чем говорить. В Молдавии есть закон 2005 года, где указано, что Приднестровье является регионом унитарной Молдавии. Нужно просто реализовывать положение этого закона. Разговаривать не с кем и незачем. То есть вот такая позиция была озвучена. А в курсе этой позиции все, кто участвовал в этих консультациях. Поэтому я не вижу никаких перспектив положительных по переговорному формату.
Понятно. А вариант военного прекращения конфликта вы видите при помощи...
То есть начало, а потом прекращение?
Нет, вы говорите правильно, что там при таких позициях, с одной стороны, у Приднестровья непримиримые там свои требования. Я так понимаю, что вы говорите, да там, кроме русского языка, там, наверное, еще экономические, то есть... если все совсем упростить, да, и я, может быть, неверно понимаю, но как мне представляется, речь идет о том, что те, кто стали в итоге хозяевами бизнесов в Приднестровье, да, элиты, да, да, так называемые, они просто не хотят там много платить Кишиневу, поскольку зачем им платить, когда можно не платить? Ну, они самостоятельно там существуют. Вот, с одной стороны,
конечно,
ну, до блокады.
Да,
а потом Кишинев говорит, а почему вы не должны платить, когда все, значит, платят, а вы не будете? Нет, такого не будет, будете как все. Ну, и, наверное, на этом тоже заканчивается этот диалог. И по большому счету это... можно было бы, наверное, свести к какому-то такому, к такой экономической повестке, хотя и не только там, понятно, что это к экономике, да, наверное, все-таки все сводится. И все,
конечно, это экономика, это бизнес-интересы местной элиты, у молдавской элиты свои интересы, у приднестровской бизнес-элиты свои интересы. В отдельные периоды им удавалось договариваться и совместно зарабатывать. Я сейчас говорю о периоде, когда в Молдавии все, абсолютно все определял один человек по фамилии Плохотнюк, от которого в прошлом году совместными усилиями благополучно избавились, который сейчас по официальной информации находится в Турции вроде бы как. Вот. Но, тем не менее, оказывает влияние на молдавскую политику. Я думаю, что сейчас будет еще больше оказывать в преддверии парламентских игрищ, которые вот буквально в следующей неделе начнутся. Вот. И, соответственно, да, действительно, когда есть своя зона интересов, которые куда-то не лезет, в общем-то, конечно, бизнес-элите, понятно, лучше вот такой режим. Но при этом есть же другие интересы, как бы население, например, да, которое устало жить в нищете.
Ой, я про население, у меня так душа болит за все население мира, вот, которые в таких местах живут, где...
Вот такой, они сами ничего не решат.
Ужасно, да, они в заложниках, потому что они там уехать не могут зачастую, потому что ничего не стоит, то, чем они там в итоге владеют.
На самом деле вообще очень много, огромный процент людей находится на заработках в качестве гастарбайтеров. Это и Молдавии касается, и Приднестровья, соответственно. Это видно было по голосованию даже, сколько проголосовало.
А сколько за рубежом? Вот 3,5 миллиона населения, ну, приблизительно, а за рубежом там значимая доля?
За рубежом находится больше миллиона человек.
И больше миллиона за рубежом.
Да,
это, ну,
да,
в основном страны СНГ.
Нет, на самом деле картина меняется в зависимости от того, где экономическая ситуация лучше. Прямо мы видим, наблюдаем перетоки этого соотношения, да, те, кто находится в Европе или в России. Но в России у нас коридор примерно 350-425, вот примерно вот разные цифры я слышу по статистике. Ну, а в Европейском Союзе только за Санду проголосовало, там, почти 90% из этой цифры проголосовало за Санду, во втором туре 250 тысяч человек.
Скажите,
ну, то есть, это, ну, если что, не все проголосовали, понятно.
Ну да, 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 не все пошли. А скажите, а вы в Кишиневе бывали когда-нибудь? Или никогда
да,
не
было? Разумеется, я половину жизни прожила в Приднестровье, и,
соответственно,
в Кишиневе
все
Тирасполе бываю очень часто. Да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, у нас, кстати, у нас же безвизовый режим. Ну, сейчас это не имеет значения в связи с коронавирусом, но вообще в целом мы могли бы, вот я могла бы, например, взять билет,
да,
и поехать.
Да, конечно, конечно.
Без виз
просто... что если бы вы были замечены в какой-то антимолдавской риторики, то к вам бы, наверное, в аэропорту возникли вопросы.
А
вот так,
как?
В принципе, нет. Ничего. Да, конечно.
Настолько, то есть отслеживают?
Часто... Да, выдворяют наших журналистов, парламентариев, бывает периодически, да.
А, антимолдавская, это значит про Приднестровскую, я понимаю, да.
Да, да.
Хорошо, да, я поняла. А вот скажите, в Кишинев, когда приезжаешь, сколько процентов людей могут говорить по-русски, как русские?
То есть, в общем-то,
молодые
в меньшей степени, но поколение, кому за 30, они, как правило, все говорят на русском. Конечно, есть молдавские села, деревни, которые находятся в глубинке, где население в меньшей степени владеет, но в силу там...
Ну, никогда они на нем и не говорили, понятно.
Да. А города русскоязычные в основном.
Давайте к слушателям перейдем. У нас очень много сообщений, прям очень много. За душу, я чувствую, взяло людей. Так, тут и мне и гимн Советского Союза присылали, значит, в Телеграм полностью текст. Значит, что-то такое, да, там затасковала душа. А как Меркель пишет 30... 30-е, Меркель замужем, не надо, пожалуйста, рассказывать. Прекрасный у нее муж есть и все такое. Почитайте Википедию. Да, все предприятия Приднестровья зарегистрированы в Молдавии. 3 восклицательных знака. Вот, видите, как они
зарегистрированы. Это так, на самом деле, это так, действительно. Молдова ввела очень жесткие правила, отняв таможенные печати в Приднестровье, которые раньше были в 95-м году примерно ей выданы, согласно соглашению. Вот потом Молдова в одностороннем порядке их обнулила, и чтобы приднестровские предприятия могли поставлять продукцию в те 170 с чем-то стран, с которыми были соглашения о сотрудничестве, они должны были зарегистрироваться на территории Республики Молдова, то есть в их реестры войти, что сделало сразу же неконкурентоспособными очень много товаров приднестровского производства, потому что им пришлось платить двойные пошлины, и это увеличило себестоимость. Соответственно, издержки и так далее. Да. Это угробило очень много предприятий в итоге.
Самое бестолковое, что сделали большевики, это разделение государства на национальные регионы. Причем здесь очень кривое разделение. Ну, это так, уже комментарий в прошлое.
Ну, действительно, потому что Одесская область входила вообще-то в состав, скажем так, молдавского, именно вот молдавской автономии, да, и по идее, если бы большевики по-другому краили Молдавскую Советскую Республику, то она бы не только имела выход к морю, она бы имела конкретный выход к морю в виде Одесской области, но это было оставлено Украине в 40-м году.
Угу. Вот, как видите, они же не думали про то, что будет в 2021.
Нет, конечно, но молдавская элита тогда уже была недовольна, что ее лишили выхода к морю, причем правильно была недовольна. Действительно так.
Элита. Вы так часто говорите слово элита, я все думаю, что...
Ну, это как категория такие... политанализа, к сожалению.
Ну, я понимаю, да. Это каждый раз такие разные люди. С одной стороны, разные, а с другой стороны, они во все времена одни и те же. То есть они же становятся цыковскими работниками после того, как Союз распался. Да. Они остались на местах, просто там сожгли свои билеты и продолжили как бы там заниматься решением вопросов и направлением потоков.
Ну, можно поэтому, наверное, использовать понятие правящие элита, но более обтекаемые. Mm. Понятно, что это могут качественно быть абсолютно разные люди, качественно, по установкам, предпочтениям, но они по факту того, что они управляют чем-то.
Мое социалистическое детство как требует мне сказать, а как же трудовой народ? А где же простой, значит, гражданин? Как о нем, какие элиты? О чем мы говорим? Хочется их смехнуть со стола, но не получится. Как гагаузы уживаются в Молдовии? Молдавии, ой, простите, Господи Иисусе, я тут зачитываюсь.
Гагаузы.
Игорь,
гагаузы. Да, гагаузы. У них автономия, ограниченная автономия есть, столица Камрад, они умудряются договариваться с молдавскими властями и как-то сосуществуют. Они тоже предпринимали попытку в начале 90-х годов получить независимость, но военным путем эти попытки были подавлены. В итоге Гагаузия получила вот такой ограниченный статус.
И живут
каким-то образом, да, да. По очень многим вопросам не согласны с Кишиневым и даже провели референдум об участии в ЕАЭС, в Евразийском экономическом союзе. То есть они свою восточную ориентацию очень четко артикулируют. Это действительно так.
Понятно. Ну, значит, возвращаясь еще раз, в Приднестровье никак не представлено сейчас политически в Кишиневе. Или представлено?
Нет, никак
официально.
Не представлено.
Никак не представлено. Нет, никак. И никак. Речи об этом пока нет. Да, понятно. Абсолютно. Только
в статусе, если в статусе какого-то просто региона или такой же крайне ограниченной автономии, как Гаузия. Но об этом Приднестровье даже слышать не хочет. Понятно, почему.
Все предприятия Приднестровья... Так, это мы читали. В Приднестровье, насколько я знаю, 3 языка. Даже на деньгах на 3 языках. А что там, свои деньги, что ли? Свой печатный,
конечно,
самый двор монетный.
Приднестровские рубли есть. Даже первыми вообще на постсоветском пространстве в Приднестровье появились пластиковые деньги. Это тоже особая история. Вот, да, действительно, 3 официальных языка: русский, молдавский и украинский. Даже дорожные знаки, указатели на 3 языках. Да, дело производства на 3 языках. Паспорта 3 языка. Ну, в общем, это действительно так. Это один из таких, вот знаете, показателей именно демократического развития этого государственного
образования. То есть они показывают, как они хотели бы, чтобы было во всей Молдавии.
Да, то есть отчет интересов 3 ключевых вот этих вот этнических составляющих: русский, молдаване, украинский.
А где-то эти деньги, кроме как в Приднестровье, еще ходят? Или
нет.
Никакого значения нет? И нет, они не признаны?
Только у себя. Да.
Интересно, да. Жители Приднестровья с молдавским паспортом без виз в Европу ездят. Вот замечает наш слушатель. Анастасия, мне думается, что эта тактика называется не нытьем, так катанием. 86-й имеется в виду, наверное, политика Республики Молдова по отношению к территории Приднестровья, да? Приднестровье, Осетия, Карабах, Донбасс. Зачем России нужно создавать такие территории нестабильности у своих соседей? Рауль Кастро задает вопрос. Пожалуйста, сможете ответить?
Ну, такая точка зрения есть среди политологов, что это своеобразная политика Москвы создавать крючки, ну, крючки образно, да, если говорить, да, чтобы удерживать отдельные государства в орбите своего влияния. Но в силу того, что имея на своей территории конфликт, это государство не сможет вступить в военно-политический блок, например, в НАТО, согласно правилам
да,
НАТО.
Да-да-да, там нельзя, там надо все дела уладить, да. Только потом тебя возьмут, и то, может быть, не возьмут.
Как ну, Турции, нет, да. Иногда берут, ну, и взяли, так, закрывают глаза, например, Румынию взяли, закрыв глаза на то, что у них там конфликт с территориальной, с Украиной был. Ну, это как бы моменты такие. Но в целом такая точка зрения существует, я с ней не совсем согласна, но она есть, действительно.
У меня друг в Приднестровье живет, там много у кого российский паспорт. Насколько Российская Федерация легко дает паспорта запрашивающим из Приднестровья?
На самом деле с трудом большим. Это я с могу трудом, вам точно сказать. Легко. С трудом. То есть нет такого, что просто раздают всем подряд абсолютно.
То есть надо помучиться, подоказывать, что у тебя родственники какие-то есть. Да,
вот да, 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 и то не истории. Факт, потому что они проверяют по всем базам. Если, не дай бог, ты когда-то получал молдавское гражданство, то это уже все, это вопрос закрытый. Потому что Молдова априори считает всех проживающих на территории Приднестровья своими гражданами. И если вы когда-то получили паспорт, ну, например, чтобы съездить в Европу, вы от него отказаться уже не сможете. Молдова никогда не выпустит своего гражданства. Поэтому это на самом деле очень непростой процесс получения российского гражданства. И действительно он требует определенной, скажем так, кредитной истории, условно чистой, да, и массу других еще сопутствующих моментов.
Так, кому нужна промышленность? Ну и что, что население выезжает? Ну и что, что некому выполнять соцгарантии? Немцы и датчане будут платить пенсионерам Молдавии и Латвии, пишет наш слушатель. Давайте звонок хотя бы один примем на тему. Ну вдруг нам позвонит человек из Молдавии. Ну наверняка же есть такие у нас люди, которые что-то свою какую-то позицию, может быть, имеют. Глаз народа, не элита. 7373948, а может и элита позвонит, кто знает. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. 7373948, прямой эфир, как я уже сказала. Законы Молдовы позволяют избираться на главу государства лицом с другим гражданством, спрашивает Андрей, удивляясь, что можно, да, несколько гражданств?
Ну да, очевидно, ну, да. Да, раз мы видим случившийся факт. Да.
Представляете, Андрей? Нет, знаете, вот есть такая реальность, ты по ней привыкаешь. А, да, принимаем звонок, да, спасибо. Потом расскажу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Вадим зовут.
Пожалуйста.
Так, вот такой вопрос. Ну, с 2014 года надеялись на евроинтеграцию в Молдавии. А сейчас-то после выборов на что будут надеяться? На то, что США
будут
помогать?
Вам уже ответили. Да, 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 вам ответили. Примерно так. Да, спасибо. Вам ответили. Евроинтеграция и Майя Санду, она как раз проевропейский политик. Правильно я понимаю, да?
Да, да, именно так. Там сейчас, там же евроинтеграция, она же многосоставная, там масса проектов, которые нужно поочередно пройти, а сейчас будет там идентифицироваться все.
А евроинтеграция того... конечным итогом, простите, что, подразумевает вход в состав Европейского Союза или в зону евро?
Да, 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 именно вхождение в состав Европейского Союза, то есть как политическое объединение. Но, на мой взгляд, тот факт, что Молдова присутствует в проекте «Восточное партнерство», уже означает, что для нее эта перспектива является крайне отдаленной и очень эфемерной. Но это, как бы, видимо, не все понимают. Кроме того, нужно учитывать и то, что Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством, не блоковым, и Россия заинтересована в том, чтобы этот статус у нее сохранялся, ну, как часть буферной зоны, условно. Вот. Но при Санду я практически уверена, что будет так или иначе педалироваться, может быть, не ею самой, а ее сторонниками вопрос о смене этого статуса на возможность быть блоковым государством с перспективой вхождения в НАТО. Хотя это процесс очень длительный и очень сложный, я думаю, даже двух сроков президентских Санду не хватит на это дело, но сам процесс может стартовать, в принципе.
В советское время в Молдавии была принята кириллица как алфавит, а сейчас латиница, да?
Нет, дело в том, что не было принято в советское время, а изначально молдавский язык был на кириллице. изначально. Там,
а сейчас перешли на латиницу в итоге?
Да, и оказалось вдруг внезапно, что вот теперь на латинице. И более того, согласно решению Конституционного суда, молдавский язык официально в Молдавии называется румынским языком. Тут у нас тоже. Нужно еще учитывать, что еще недавно в составе Конституционного суда из 5 судей 3 имели румынское гражданство, чтобы тоже понимать масштаб катастрофы.
Да, если это катастрофа, конечно. Наталья Харитонова, доктор политических наук, доцент МГУ имени Ломоносова, профессор РАН ХИКС при президенте Российской Федерации была с нами и рассказала нам про Молдову, про Республику Молдова, либо Молдавию. Мы с вами прощаемся, я прощаемся с Натальей, я с вами прощаюсь на полчаса. Сейчас новости.